Александр Грин «Человек с человеком». «Эти ваши человеческие отношения, — сказал мне Аносов, — так сложны, мучительны и загадочны, что иногда является мысль, не одиночество ли настоящее, пока доступное счастье?» Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты, и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником. Мы ехали по железной дороге из Твери в Нижний. Знакомство наше состоялось случайно у станционного буфета. Я ждал, что скажет Аносов дальше. Наружность этого человека заслуживает описания. С длинной окладистой бородой, высоким лбом, темными большими глазами, прямым станом и вечной, выражающей напряженное внимание к собеседнику полуулыбкой, он производил впечатление человека незаурядного или, как говорят в губерниях, заинтриговывал. Ему, вероятно, было лет 50-55, хотя живостью обращения и отсутствием седины он казался моложе. «Да», — продолжал Аносов, медленным своим низким голосом, смотря в окно и поглаживая бороду большой белой рукой с кольцами. «Жить с людьми, на людях, бежать в общей упряжке может не всякий. Чтобы выносить подавляющую массу чужих интересов, забот, идей, вожделений, прихотей и капризов, постоянной лжи, зависти, фальшивой доброты, мелочности, показного благородства или, что еще хуже, благородства самодовольного, терпеть случайную и ничем не вызванную неприязнь или то, что по несовершенству человеческого языка прозвано инстинктивной антипатией, нужно иметь колоссальную силу сопротивления. Поток чужих воль стремится покорить, унизить и поработить человека. Хорошо, если это человек с закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи. Он на том маленьком пьедестале, какой дала ему жизнь, простоит непоколебимо и цельно. Полезно быть также человеком мероприятия языческого или, следуя отдаленную цель, поставить ее между собой и людьми. Это консервирует душу. Но есть люди столь тонкого проникновения в бессмысленность совершающихся вокруг них поступков, противочеловеческих, даже самых на первый взгляд ничтожных, столь острого болезненного ощущения хищности жизни, что их, людей этих, надо беречь. Не сразу высмотришь и поймешь такого. Большинство их гибнет или ожесточается, или уходит. «Да, это закон жизни, — сказал я, — и это удел слабых. Слабых? Далеко нет, — возразил Аносов. Настоящий слабый человек плачет и жалуется от того, что когти у него жидкие. Он охотно принял бы участие в общей свалке, так как видит жизнь глазами других. Те же, о которых говорю я, люди, увы, рано родившиеся на свет. Человеческие отношения для них – источник постоянных страданий. Осознание, что зло, как это ни странно, естественное явление, усиливает страдания до чрезвычайности. Может быть, тысячу лет позже, когда изобретение коснутся области духа и появится возможность слышать, видеть и осязать лишь то, что нужно, а не то, что первый малознакомый человек захочет внести в наше сознание путем внушения или действия. Людям этим будет жить легче, так как давно уж про себя решили они, что личность и душа человека неприкосновенны для зла. Я немного поспорил, доказывая, что зло – понятие относительное, как и добро, но в душе был согласен с Аносовым. Хотя не во всем. Так, например, я думал, что таких людей нет. Он выслушал меня внимательно и сказал: «Не в этом дело. Человек зла всегда скажет, что добро – понятие относительное, но никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к злу. Мы употребляем сейчас с вами понятия очень примитивные и растяжимые. Это ничего, так как нам помогает ассоциация и около 2 коротеньких слов кипит множество представлений. Но возвратимся к нашим особенным людям. Частицы их есть почти во всех нас. Не потому ли, например, имеет большой успех и успех чистый такие произведения, как «Робинзон Крузо», что идея печальной красивой свободы, удаления от зла человеческого, слита в них с особенным напряжением душевных и физических сил человека. Если вы помните, появление «Пятницы» ослабляет интерес повести. Своеобразное очарование жизни Робинзона бледнеет от того, что он уже не Робинзон только. Он делается Робинзон-Пятница. Что же говорить про жизнь населенных стран, где на каждом шагу, в каждый момент вы не вы как таковой, а еще плюс все, с кем вы сталкиваетесь, и кто ничтожный, но ужасной властью случайного движения, усмешкой, пожатием плеч, жестом руки может приковать все ваше внимание, хотя вам желательно было бы обратить его в другую сторону. Это мелкий пример, но я не говорю еще о явлениях социальных. В этой неимоверной зависимости друг от друга живут люди. И если бы они вполне сознали это, без сомнения, слова, речи, жесты, поступки и обращения их стали бы действиями разумными, бережными, действиями думающего человека. Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю двух подростков. Юный брат и сестра провели лето вдвоем на небольшом островке в лугах. Девочка исполняла обязанности хозяйки, а мальчик добывал пропитание удочкой и ружьем. Кроме них на острове никого не было. Интервьюер, посетивший их, вероятно, кусал губы, чтобы не улыбнуться на заявление маленьких владителей острова, что им здесь очень хорошо, и они всем довольны. Разумеется, это были дети богатых родителей, но я вижу их просто так, как они были изображены на приложенные к журнальному сообщению фотографии. Они стояли у воды, держась за руки, в траве и щурились. Фотография эта мне чрезвычайно нравится в силу смутных представлений о желательном в человеческих отношениях. Он наклонился ко мне, как бы выспрашивая взглядом, что я об этом думаю. «Меня интересует, — сказал я, — возможна ли защита помимо острова и монастыря?» «Да, не задумываясь, — сказал Аносов, — но редко. Реже, чем ранней весной грозу. Приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки. Они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми, но тень печали в благословенные сияющие солнечные дни цветущего острова Робинзона, сжимающие сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ, под сведения моя Софии, говорит легенда, священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором. Это легенда. Но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоящих в тени. Они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их. Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум. Аносов сказал: «Кое о чем хотелось бы рассказать вам, а может быть, вы мало интересуетесь этой темой?» «Нет», — сказал я, — «что может быть интереснее души человеческой?» В 1911 году привелось мне посетить редкого человека. Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими, не имеющими ночлега людьми, полночи. Я, как и они, дремал на скамье моста, свесив голову и сунув руки между колен. Подремывая, видел я во сне все соблазны, коими богат мир, и рот мой, полный голодной слюны, разбудил меня. Я проснулся, встал, решился и, не скрою, заплакал. Все-таки я любил жизнь, она же отталкивала меня обеими руками. У перил было жутко, как на пустом эшафоте. Летняя ночь, пестрая от фонарей и звезд, окружила меня холодной тишиной и равнодушием. Я посмотрел вниз и бросился. Но, к великому удивлению своему, упал обратно на мостовую, а затем сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила меня на ноги, опустила и медленно погрозила пальцем. Ошеломленный, я тихо смотрел на грозящий палец, затем решился взглянуть на того, кто встал между рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатый и плотный. «Обождите немного», — сказал он, — «я хочу поговорить с вами». «Разочарованы?» «Нет». «Голодны?» «Очень голоден». «Давно?» «Да, 2 дня. Пойдемте со мной». В моем положении было естественно повиноваться. Он молча вышел к набережной, крикнул извозчикам, и сели и тронулись. Я только что хотел назвать себя и объяснить свое положение, как, вздрогнув, услышал тихий ровный грудной смех. Спутник мой смеялся весело, от всей души, как смеются взрослые при виде забавной выходки малыша. «Не удивляйтесь», — сказал он, кончив смеяться, — «мне смешно, что вы и многие другие будут голодать, когда на свете так много еды и денег». «Да, на свете, но не у меня же. Возьмите. Я не могу найти работы. Просите. Милостыня?» «О, глупости. Милостыня — такое же слово, как и все другие слова. Пока нет работы, просите спокойно, благоразумно и веско, не презирая себя. В просьбе 2 стороны — просящий и дающий. И воля дающего остается при нем. Он может дать или не дать, это простая сделка и ничего более». «Просите с горечью», — повторил я, — «но вы ведь знаете, как одиноки, тупы, жестоки и злы все по отношению друг к другу». «Конечно. О чем же вы говорите тогда? Не обращайте внимания». Извозчик остановился. Пройдя двор, мы поднялись на 4-й этаж, и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я очутился в небольшой, уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретила женщина и собака. Женщина была так же спокойна, как ее муж, привезший меня. Ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хорошеньких женщин. Я говорил о впечатлении. Спокойный водолаз, спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами. Так это и было. Спокойно, как давно знакомый гость, я сел с ними за стол. Собака сидела тут же на полу и ел, и, встав сытый, услышал, как объясняет жизнь мой спаситель. «Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины. Лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот все трое одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало в глазах других. Оставьте других в покое. Ни они вам, ни вы им по совести не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант. А у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению. Второй вальс Годара, Канни Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно. Никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире более несокрушимым, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому. Нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на 100 рублей в месяц. Эгоизм или не эгоизм, сказал я, но к этому нужно прийти. Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите 10 рублей, больше я не могу дать. И я видел, что более он действительно не может дать. И просто спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием чур меня, пошла прочь.